Надпись на экране гласит «9 мая, 15.39». В объективе появляется Дейзи, беседующая с Нэнкси Чен. Потом к ним подходит мама Нэнкси, и они начинают что-то обсуждать. «Похоже, миссис Чен должна была после школы забрать обеих девочек, но Дейзи ее отговорила», замечает Бакстер, в то время как на экране мать Нэнкси уводит дочь, оглянувшись один раз на Дейзи, прежде чем подойти к машине. «Придется проверить это у миссис Чен», замечаю я.
«Без проблем».
Запись продолжается, и спустя 3 минуты Дейзи внезапно настораживается. Она видит что-то или кого-то вне поля зрения камеры.
«Если это подросток, то создается впечатление, что на этот раз он нарочно избегает камеры», говорит Эндрю. «То ли только что догадался о ее существовании,
то ли у него появилась причина быть осторожнее». Подхватываю я и вижу волнение на лице Элисон Стивенс.
«Нет, этого не может быть», говорит она. «Ведь ему не больше 15».
На записи Дейзи смотрит по сторонам, а потом перебегает дорогу. Бакстер останавливает запись за мгновение до того, как она исчезает из вида.
«Вот и все, что я нашел», — говорит он, откидываясь на спинку стула и глядя на меня. «Но разве Эверетт не говорила, что после своей секретной встречи Дейзи здорово расстроилась?»
Речь шла о том, что она здорово разозлилась.
«Здесь она совсем не выглядит разозленной».
«Нет», — соглашаюсь я, — «не выглядит». «Прокрутите немного вперед, только на медленной скорости». И снова мы все трое молча смотрим на экран. Матери и сыновья, матери с дочерьми, даже какой-то странный старик, который смотрится здесь совсем чужаком. Один мужчина виляет на велосипеде с прицепленным к нему матерчатым трейлером, в котором сидят 2 малышей, а еще один ребенок следует за ними на 3-колеске. «Вы что, проводите здесь конкурс на умение управлять велосипедом?» С подозрением интересуюсь я. Эллисон смущенно моргает.
«Дети еще слишком малы?»
Я имею в виду не для детей, а для их отцов.
Мимо проезжает несколько машин. Большой внедорожник, семейный автомобиль и даже Porsche.
А еще один старенький Ford Escort. У него помятый бампер и разбитая задняя фара. Из багажника свисает старая грязная тряпка, которая, нарочно или нет, почти полностью закрывает регистрационный номер машины. Невозможно определить, кто сидит за рулем, а вот сидящего на заднем сиденье видно очень хорошо. «Остановите-ка. Вот здесь». Командую я. Даже на таком расстоянии никаких сомнений нет. Это Дейзи. 25 мая 2016 года, 11:16. 55 дней до исчезновения. Начальная школа епископа Христофора, Оксфорд.
«Прошу вас, тишина в классе. Все усаживаемся и внимательно слушаем. Табита, Томми, можете пройти к своим партам?»
«Отлично».
Кейт Мадиган улыбается своим ученикам, и, убедившись, что они внимательно ее слушают, поворачивается к доске и пишет на ней крупными буквами «Друзья». Затем закрывает фломастер колпачком и вновь поворачивается к детям.
Сейчас мы немного поговорим с вами о дружбе. Обсудим, что такое хороший друг, как стать хорошим другом и много других вопросов. Например, что делать, если вы поссорились с другом и хотите помириться. Итак, кто первый скажет, что такое хороший друг?
Поднимается рука. Это мальчик с первой парты с вьющимися каштановыми волосами и толстыми линзами очков.
«Слушаю, Джонни. Кого, по-твоему, можно назвать другом?» – спрашивает учительница.
«Того, кто дает играть своими игрушками», – негромко говорит мальчик.
«Правильно. Очень хорошее начало».
Кейт подбадривающе кивает.
«Тот, кто дает свои игрушки. Потому что очень важно уметь делиться, так? Мы об этом уже говорили. И когда хочешь завести друзей, делиться тоже необходимо. Еще какие идеи?»
Маленькая девочка с широкой цветной повязкой на волосах поднимает руку.
«Слушай, Меган, что ты думаешь?»
«Друг внимателен к тебе, когда ты грустишь».
«Очень хорошо, Меган.
Это очень важно, не так ли? Если вы настоящий друг, то старайтесь развеселить своего друга, когда тот несчастлив».
Девочка застенчиво кивает и засовывает палец в рот.
«Кто-нибудь еще?»
Обводит детей взглядом Мадиган. Из-за парты встает Дейзи. Один из мальчиков на последней парте корчит гримасу и бросает «Училкина любимица».
«Я думаю, — говорит она, — что друг — это тот, кто помогает тебе в трудностях и кому ты можешь рассказать свои секреты».
«Просто отлично, Дейзи! — улыбается Кейт.
— А у тебя есть такой друг?»
Глаза девочки сияют. Она рьяно кивает и садится. Позже на игровой площадке Порци и Нэнкси сидят на скамейке, а Дейзи прыгает в классике. Милли Коннор ошивается неподалеку, отчаянно желая присоединиться к ним, но девочки притворяются, что не замечают ее. Возле решетки старшие ребята играют в футбол,
а совсем маленький мальчик с рыжими волосами дергает за рукав дежурную учительницу и приговаривает: «Смотрите, смотрите, у меня зуб выпал!» Сидя на скамейке, Нанкси что-то пишет в телефоне, а Порция наблюдает за Дейзи.
«А вот то, что ты сказала, мисс Мадиган, насчет твоего друга», — начинает Доусон, — «ты что имела в виду?»
Дейзи доходит до конца решетки, поворачивается и прижимает палец к губам.
«Это секрет»,
— говорит она. Чен равнодушно смотрит на нее.
«Ты всегда так говоришь».
«То есть ты говорила не обо мне, а не о Нанкси?» — настаивает Порция.
«Может быть и так»,
— отвечает Мейсон, избегая встречаться с подружкой взглядом. «Не скажу».
«Я вообще не понимаю, для чего нам в классе надо говорить о таких глупостях»,
— с раздражением заявляет Доусон.
«Это называется основа полового воспитания», — заявляет Нанкси, не отрывая от экрана глаз. «Мне ма сказала. Ей пришлось где-то там расписаться, что она согласна». «А что значит половое?»
— спрашивает Милли, подходя ближе. Остальные просто смотрят на нее, а Чен закатывает глаза.
«Знаешь...»
говорит Дейзи таким тоном, словно объясняет с идиотом.
«Это когда мальчик засовывает себе туда свою штуку, и из нее что-то выливается».
Милли в ужасе открывает рот.
«Что, прямо в трусики? Это же звучит отвратительно». «Так все взрослые делают. Предполагается, что это приятно».
Нанкси на мгновение прекращает писать и поднимает глаза.
«Здесь я согласна с Милли. Мне тоже кажется, что это звучит отвратительно. В любом случае, откуда ты так много об этом знаешь?»
Дейзи бросает свой камешек на решетку классиков и следит, как он катится до самой ее середины, прежде чем возобновить игру.
«Просто знаю», — говорит она.
В полвторого ночи я прекращаю бесполезные попытки уснуть и встаю. Почувствовав колебания матраса, Алекс что-то бормочет во сне и поворачивается. В это время года небо никогда не бывает совершенно черным. Я выхожу на лестничную площадку и прохожу в комнату Джейка. Темно-синяя тишина звенит у меня в ушах. Окно слегка приоткрыто, и вымпел на стене чуть заметно шевелится на сквозняке. Я подхожу к окну, чтобы закрыть его, и вижу соседскую кошку, крадущуюся в траве. Джек любил эту кошку. Он все время выпрашивал у нас котенка, но я всегда говорил ему «нет». И это только одна из множества вещей, о которых я сейчас сожалею. В его комнате ничего не изменилось, ничего не сдвинуто с места. В конце концов, нам придется это сделать, но пока ни один из нас к этому не готов. Раз в неделю к нам приходит уборщица, но эту комнату Алекс убирает сама. И делает это, когда меня нет дома. Не хочет, чтобы я видел, как осторожно она возвращает все предметы именно на те места, на которых они стояли раньше. Я сажусь на кровати и начинаю думать о Лео и о том, что нам необходимо переговорить с его врачом. Потому что если уже даже я замечаю, что с мальчиком что-то не так, то его доктор наверняка об этом знает. Я ложусь на кровать и медленно погружаюсь лицом в подушку. Она все еще пахнет Джейком, но запах становится все слабее. И на мгновение меня охватывает паника, что очень скоро он тоже исчезнет.
«Адам! Адам!»
Я рывком сажусь, и, кажется, сердце готово выскочить у меня из груди. Рядом стоит Алекс. Я не представляю, как долго спал, но на улице все еще темно.
«Звонят»,
— говорит жена за могильным голосом и протягивает мне мой мобильный.
«И судя по тому, что сейчас 2 часа ночи, сомневаюсь, что тебе торопится сообщить хорошие новости, а ты?»
Я спускаю ноги с кровати. На экране написано, что звонит Гислингхэм.
«Что случилось?»
В трубке стоит невообразимый шум. Слышны звуки, по крайней мере, 2 сирен.
«Я в доме!»
— кричит констебль, пытаясь перекрыть нестихаемый грохот.
«Нам что, выдали ордер?» «Послушайте, мне кажется, вам лучше приехать!»
Все это напоминает сцену из гребаной Ребекки.
Ребекка. Роман английской писательницы Дю Мурье, 1938 года.
Уже с окружной дороги я вижу зарево над поселком, а дымом пахнет задолго до того, как я приближаюсь к месту. У дома стоят 3 патрульные и 2 пожарные машины, а также скорая помощь. Пара пожарных на телескопической лестнице заливает пламя в окнах верхнего этажа. На красных кирпичных стенах то тут, то там видна отвратительная черная сажа. Когда я подхожу, Гислингхэм отделяется от толпы и приближается ко мне. «Что, твоя мать, здесь происходит?» – спрашиваю я.
«Похоже на поджог. Воняет бензином. Вечером здесь собралась небольшая группа смутьянов, которые выкрикивали угрозы и производили массу шума. Но появился полицейский и разобрался с ними. Один паршивец швырнул кирпич, но он стоял слишком далеко и не причинил никакого вреда. Пожарный, с которым я говорил, считает, что тот, кто это сделал, подобрал со стороны бечевника и перебросил через ограду какой-то самодельный коктейль Молотова».
«А где Шерон и мальчик? С ними все в порядке?»
Этот вопрос я должен был задать в первую очередь. Я сам это знаю. Крис утвердительно кивает.
«Сними, Эверетт! Они немного не в себе, особенно мальчик. Он здорово наглотался дыма».
Перевожу взгляд на патрульную машину. Пассажирская дверь открыта, и я вижу Шерон в накинутом на плечи одеяле. Лео нигде не видно.